Добрый день, дорогие друзья. С вами «Архивная революция» и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую.
Приветствую.
Сегодня мы с вами решили отвлечься от наших исторических чтений, да, и разобрать кино.
Да, кино. Я пошел в кинотеатр, купил билет, сел и посмотрел это произведение. Первое, что хочется сказать...
Мы имеем в виду фильм «Ржев».
Да, имеется в виду фильм «Ржев», который только что вышел на экраны, и который, как нам обещали, расскажет нам и всю правду, и вообще сорвет все покровы. Самое первое впечатление – это то, что у нас наши кинематографисты всегда вот что не снимают, у них получается бригада. Как вот был советский анекдот про то, что на кроватном заводе что не собираешь, все равно получается автомат Калашникова. Вот у наших кинематографистов что они не снимают, все равно получается бригада. Пчела, белый. Вот в фильме «Ржев» абсолютно то же самое.
Ну, может, это просто из-за того, что режиссер, так сказать, много работал в этом амплуа.
Там... Да, поэтому вот это социально близко. Я не знаю, может быть, опять же, круг общения наших кинематографистов. Я могу строить только предположение. Но вот обязательно блатная тема, она просто ложится с огромным превеликим удовольствием. «Озверевший конвой доедал беглеца». Вот эта линия, она присутствует обязательно, но при этом надо, конечно, сказать, что это все есть в первооснове. И второе, что сразу возникает при просмотре фильма, уже в его процессе, это то, что попытались создатели, вот создатель фильма Игорь Копылов, попытался взять первооснову, это произведение Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». На самом деле, это такой перестройказм, то есть такая очевидно перестроечная литература, которая появилась еще до открытия всех документов, до получения даже элементарной информации о том, как реально происходили боевые действия. Это достаточно слабое в отношении отражения тактической обстановки и вообще военных действий произведения.
Я так понимаю, автор книги, он сам фронтовик, да, он сам участник боев под Ржевом.
Он участник боев под Ржевом, то есть он 20-го года рождения, Кондратьев. Он получил за отвагу, за участие в боях за реальное Овсянниково.
То есть это реальный населенный пункт?
Это реальный населенный пункт в районе Ржева. Это к западу от Ржева. Если говорить о том, какие там реально происходили бои, вот реальная первооснова, это как бы надо сразу понимать, в обход Ржева шли на юг, был захвачен плацдарм на южном берегу Волги, то есть течет Волга через Ржев, плацдарм, и с этого плацдарма пытались двигаться дальше на юг для того, чтобы восстановить сообщение с 39-й армии, которая на тот момент не была в окружении, но она реально находилась в области к юго-западу от Ржева и к западу от Сычевки, и была связана через такой коридор в районе Белого. И судьба этой армии впоследствии сложилась трагически. Уже в июле 1942 года, мы, в принципе, об этом рассказывали в соответствующем ролике, армия была отрезана от тылов, окружена и погибла в окружении. И вот эти бои, в которых участвовал Кондратьев, они были нацелены именно на то, чтобы этой трагедии не случилось. То есть весной, уже в марте-апреле 1942 года, то есть на излете битвы за Москву, пытались пробиться на соединение по кратчайшему расстоянию, причем были задействованы довольно значительные силы, конкретно Кондратьев пошел в бой уже в апреле в составе свежей 132-й бригады. Ведь на самом деле в первооснове, и это прослеживается в фильме, свежее соединение отправляют в бой, но при этом масштабы событий, они здорово сужены, и Овсянникова в фильме имеет достаточно абстрактные номинания, то есть тем же успехом можно было назвать, что это какие-нибудь нижние козлищи. То есть никакой переклички с реальными событиями, если уж на то пошло, нет. При этом надо сказать, что первооснова, она с одной стороны, конечно, перестройказм, в ней полно нелепец разного рода, но с другой стороны, Кондратьев там был, и вот что есть в первооснове, нет в фильме, первая атака, когда говорят, нам повезло, мы взяли Овсянникова, она происходила на страницах «Искупить кровью» с поддержкой танков. Мы видим поддержку танков, мы не видим.
Там подбитый танк есть.
Подбитый танк, причем старше на 2 года. Да. То есть, он прилетел из будущего, Т-34 с командирской башенкой, вероятно, телепортировался в пространстве времени откуда-то из-под Тарнополя, из весны 44 года. То есть, там танк, причем, никуда не ездит, поэтому могли бы сделать что-нибудь похожее. И реальная атака там, если опять же смотреть литературную первооснову, с участием танка вырывается в деревню, а потом вот есть атака на соседнюю деревню с применением тех же танков. В реальной жизни это была 28-я танковая бригада. И, естественно, поддержка танков обеспечивала определенную эффективность действий пехоты. Немецкий опорный пункт в фильме, опять же, показан достаточно нелепо. Как мы знаем из реальных событий, того, как оно в реальности происходило, и на самом деле здесь трудно упрекнуть Кондратьева, он в реальное Овсянниково не попал. То есть, там ситуация была какая? Овсянникова взяли на одном этапе боев, потом немцы нанесли контрудар, его отбили, и вот бригада уже вводилась в бой, и до Овсянникова, по сути, не дошла. И поэтому реального опорника немецкого Кондратьев не увидел. Что мы там видим? Мы видим обычные избы.
Да. И разрушенную церковь.
Разрушенную церковь. Причем обычные избы, в одну из них потом попадает снаряд, погибают раненые, и задается вопрос. Человек, который маломальски себе так сказать, складывает 2 и 2. А как же там немцы-то сидели? Что они вот так вот, расположившись комфортненько на коечках в избе, которая, может быть, разнесена снарядом?
Ну, нет. Так оно и было, если по фильму смотреть.
По фильму, да. По фильму вот это вот, так сказать, совершенно идиотическое.
И все обклеено порнографическими листовками, этими фотографиями.
Да, да. Вот все, опять же, это тоже, чтобы не снимали, получается, бригада. То есть, это, как говорится, шконка, так сказать, хата.
И малина.
Малина, да. То есть, это все равно получается бригада. В реальной жизни немецкие опорники, они строились на том, чтобы круговая оборона, выжигали все ненужные дома в деревне. Собственно, позиции располагались в подвальных помещениях, в самих избах насыпался на пол грунт, всячески это укрепляло, чтобы, опять же, это выдержало попадание снаряда.
Или мины.
Да, или мины. Ничего такого мы не видим. Есть ружья, повешенные на стену, не выстрелившие. В начале фильма возникает рациональная идея. Только что взяли деревню. Надо ее укрепить.
Да.
Я, так сказать, замерев с попкорном, жду. Сейчас они начнут укреплять другую сторону деревни. Произносится фраза «надо перенести спираль Бруна». Как нетрудно догадаться, даже что такое спираль Бруна, нам не показали. В кадрах ее не помню. Я специально ждал, когда, наконец, мы ее увидим.
Но и увидим, как они поволокли куда-то вот это вот что-то такое они деревянное.
Они поволокли не спираль Бруна, они поволокли то, что немцы называли испанский всадник. То есть, это на самом деле у нас это скорее называлось рогаткой.
Да.
То есть, деревянная конструкция, обмотанная. Обычно этим перегораживались дороги. А нормальная спираль Бруна – это куда более внушительное сооружение. Пытаются укреплять? Нет. Вот чем занимаются люди во время фильма?
Там всем чем угодно, только не воевать люди собирались.
Они не пытаются закапываться. Там реально есть герой, на самом деле тот герой, который мне понравился вот чисто лично и с точки зрения того, что он пытается делать, это его играет актер Александр Бухаров, который пытается строить укрепление. Все остальные, включая командира роты, даже не пытаются заняться постройкой обороны. Хотя у них есть и церковь, как достаточно прочное каменное строение, хотя оно такой своеобразной архитектуры. Не пытаются готовить позиции. Они захватили несколько пулеметов. Они вооружены для роты до зубов.
Да, и плюс им еще пулеметный взвод.
Да, им присылает пулеметный взвод, при этом, естественно, в фильме показывают, там пулемет должны поддерживать атаку на соседнюю деревню. Это нормально, это так и делалось. Пулеметы активно использовались для того, чтобы поддерживать атаку, потому что пулемет вполне может достать до вражеского пулеметчика, который строчит по атакующим. И фланговый огонь может быть вполне эффективен. Нет, из этого делают, опять же, цирк и напрасное расходование каких-то ценных ресурсов. Но самый главный вот эпизод, после которого я уже, что называется, подбирал челюсть из-под кресла, это, значит, апофеоз фильма. Ну, во-первых, конечно, ночная атака, которую все, разумеется, прохлопали.
Да. Потому что боевого охранения нет, непонятно, чем занимался командир роты, политрук, там все дальше по списку.
Ничего. Они там ходят уговаривать не спать, но при этом реально ночную атаку проспали. Ладно, ночную атаку проспали.
А командир пошел проверять посты, но в итоге оказался в церкви в каких-то разговорах непонятных, непонятных с
личным составом. Да, каких-то вечер откровений, там еще что-то. То есть, это все происходит, и ночную атаку реально прохлопали. Возникает вопрос, почему прохлопали? Потому что плохо к ней готовились к отражению противника.
Ну, что вообще не готовились, получается.
Да, подготовка минимальная, но это не было все главный накал идиотизма в фильме. После этого все ночной битвы с ходящим в полный рост огнеметчиком.
Как чисто Вольфенштейн, короче. Мне прям понравилось вообще.
Вот да, естественно, вот такой вот ходящий в полный рост, его, естественно, убивают красиво. Но реализма никакого. Ну, ладно, бог с ним. Хотя можно было хоть какой-то реалистичности боевкам придать. Но это еще только цветочки. После этого следует, значит, один из героев подслушивает разговор немцев, приходит к своим и с округлившимися глазами говорит, нас будут расстреливать из минометов. Нас сейчас закидают окопами наметами. И все. Нас сейчас закидают минометами. Сейчас будет полная аннигиляция. И что делает командир роты? Правильно говорит, рота, убегайте, убегайте, я прикрою вас отход. Сейчас нас закидают минометами. Звучит это примерно как: сейчас по нам будет бить Дора и Карл, а потом к ним присоединится что-нибудь еще. И просто здесь будет...
Лунный пейзаж.
Да, здесь будет апокалипсис. Здесь, как говорится, сейчас будет минимум 12 дюймов к нам прилетать. Ну, естественно, дальше идет, выставляют немцы, ну, в рядок так, видимо, в лом было копать какие-то позиции, в рядок выставляют минометы, там очень эротично щелкают эти самые, так сказать, механизмы наведения, то есть видно, что люди прутся вот от этой вот техники с штампами, с курицами, то есть это как бы такой вот, что это какая-то вот Телефункин, который частично высокоорганизованной материи, и все, миномет превращается в дестройер всего на свете. Вот они щелкают, стреляют минометы, и вот как бы тоже страшно дестройер уходит. При этом, если объективно смотреть, вот отфильтровать вот эту вот ахинею, люди, оставшиеся в деревне, вполне эффективно держат оборону, имея несколько пулеметов, спрашивают, что мешало остаться?
Тоже в окопах сидели.
Люди нормально сидели вокруг, люди могли нормально копаться. У меня, честно говоря, сразу возникает в памяти 365-я батарея в Севастополе. Июнь 42-го года, когда по людям гвоздила гамма 420 миллиметров. Долбили 305 чешские просто каждый день.
Мортиры, да?
Да, мортиры закидывали их 12-дюймовыми снарядами. По ним лупила Дора. И они никуда не отступали. Хотя вот впечатление от того, что по этой деревне сейчас действительно начнет бить Дора. И надо срочно бежать. Люди не бежали из обычной полевой обороны форта Сталин, батареи 365. Там совершенно, как говорится, убогая полевая оборона, на самом деле, с минимальным бетонированием сооружений. И люди никуда не девались, реальные люди в реальном Севастополе. Под обстрелом 420. А тут от минометов 81 миллиметр. Я бы даже понял, если бы по ним начали стрелять, там, не знаю, реактивными минометами. Это, может быть, было там в новинку страшно. Люди в первый раз в бой попадают. Но от обстрела 81 миллиметр. Вот это вот бегство просто в ужасе, что это все сейчас все снесет. Вот это просто накал идиотизма. Естественно, когда эти мощные люди приходят к командиру батальона, говорят там, по нам минометы стреляли, мы убежали. Тот, естественно, как бы крутит пальцем в ускорение, говорит, идите обратно.
Да, идиот.
Вы что, с ума сошли? Это все тактически никак не оправдывается. Идет дальше, опять же, из первоосновы разговоры про сорокопятки. Сорокопятки тактически не оправданы. Да, там где-то там выезжает БТР, но он совершенно ни к селу, ни к городу. Сорокопятки, если, опять же, обращаться к реальной жизни, весной 42-го действительно были в большом дефиците везде. И командир батальона, можно понять, что он не посылает туда сорокопятки, тактически неоправданно. И танки на них действительно никакие не поехали. У людей до зубов вооруженная рота. У них минимум 2 станковых трофейных пулемета, минимум 2 своих пулемета «Максима». Количество ручников, я думаю, что штук 5 ручников. Это все меньше, чем на 100 человек.
Еще и ППШ, СВТ до кучи.
Да, они реально могут нормально держать деревню с теми силами, которые их могут атаковать, и, опять же, нормально отбить и ночную, и дневную атаку имеющимися силами. Это вполне посильная задача. Из этого делают какой-то, что называется, кровавый кошмар, и негодяя командира требует...
Ну, вот, кстати, вот мне, например, тоже непонятно было насчет кровавого кошмара. Вот эти убитые в первой схватке немцы, да, в первой атаке, глаза там выколоты, ну, в смысле, штыком проколотая голова, глаз висит, там еще... Какой смысл в этом был делать? Я что-то не совсем понял.
Это, опять же, это есть литературная первооснова, причем литературная первооснова, хотя явно как бы не был знаком с структурой опорника, Кондратий себе примерно представлял, какие могут быть оставлены силы, что называется, в количестве трупов. И у него там это очень показано в «Искупить кровью» реально немного. Там действительно, что называется, изуродованный труп, которого закололи там этим самым. Штыком один из героев закалывает. Но это так умеренно. Но, опять же, чтобы себе представить первооснову, чтобы понять, почему я так называю перестройказмом, вот этот вот поход потом в атаку изброшенной деревни, там звучит уже в конце произведения такая фраза. Приписывается ротному, кстати, достаточно симпатичному человеку, там, из шахтеров и прочее. «Он, быть может, единственный всей роты понимал, что, защищая Россию, он защищает и сталинский строй, сломавший судьбы миллионов русских людей». Я думаю, после этой цитаты с литературной первоосновы более-менее все понятно.
Ну да. А он... Ведь не сразу после войны написал, да, это произведение?
Это намного позже, как, опять же, нам сообщает, так сказать, интервью, что он занялся литературным творчеством уже сильно после. То есть, он работал художником-оформителем, а потом, может, примерно через 30 лет после войны начал публиковаться литературные произведения свои, и конкретно «Искупить кровь» – это уже позднее, когда накал разоблачение был весьма высок, он этому поддался. Причем судьба писателя сложилась трагически, когда он увидел вот эти все результаты перестройки, он в 90-х застрелился. И он, будучи таким ярым сторонником проводившегося курса там, на там, смену вообще всего и вся, он потом, да, он увидел вот эти все святые 90-е и выстрелил себе в голову заходящего ружья.
То есть, он подписался, то, что он сделал, это, в общем-то, все было напрасно и, наверное, неправильно, да? Ну, по сути.
Ну, это можно, да, сказать, что он тем самым и отрицал то, что высказывал раньше. Там есть действительно тема листовок в первооснове. Как мы, опять же, сейчас прекрасно знаем, мы сейчас находимся совершенно на другом уровне знаний, мы знаем, что у немцев была графа «пленные», перебежчики. И перебежчики с листовками, они были. И поэтому то, что особисты изо всех сил хлестали людей, чтобы они следили за теми, кто подбирает эти бумажки, это разумное выполнение своей работы. Это не то, что ко всем относится подозрительно. Каждому в душу не заглянешь. У кого-то может произойти надлом, и он побежит с этой листовкой. А если он побежит с листовкой, он может сказать, нарисовать схемку укреплений, и дальше немцы действительно не своими минометами, а нормальной там артиллерии в реальной жизни там были и калибры до 210 миллиметров, если посмотреть, почитать отчет 30-й армии, они могли реальный опорный пункт сравнять с землей или стрелять, уже четко зная цели. То есть, эпизод с листовками, он на самом деле выглядит вполне разумно. Понятно, что там посылать на поле никто бы не стал, но то, что людей требовали не подбирать, это правильно. Дальше это все превращается в балаган
с обысками. Ну, в идиотию просто превращается. Да. Там центральный сюжет этой всей, получается, как бы фильма, это вот отъем листовок уличного состава.
Да,
с какими-то истериками этого уголовника. Кстати, да, все прекрасно в этом фильме. Есть кровавый особист, есть урка.
Да, урка главный, как бы любимый персонаж. На самом деле в литературной первоснове урки два.
Вот один, значит, не дотянули.
Один, значит, сявка, промокашка, а второй такой прожженный урка, который, внимание, убивает особиста, тырит у него документы и хочет сбежать в тыл.
Ага.
То есть, видимо, создатели фильма поняли, что если они это будут изображать, то их совсем сочтут...
Понятно, не дотянули. Не
да, дотянули. Их сочтут горячечными больными, это будет совсем горячечным бредом, они это не стали, поэтому особист просто гибнет.
Просто бессмысленно по-дурацки гибнет и да. Выглядит как полный идиот, причем при этом разговоры разговаривает
идиотски. Разговоры в качестве человека, который должен был там... отправиться в тыл, как раз тот человек, который заколол немца. Опять же, в литературном первоснове. Вот говорю, вот если сравнивать, я всегда готовлюсь к просмотру. Я там прочитал литературную первооснову, почитал отчет 30-й армии, потом сел и подумал, зачем я это все читал? Нам как бы показали какой-то этот самый... Хорошо. Воевать не в состоянии там будут люди после меня. Немцы, ну, понятно, что оперативная картина, то есть надо оправдать действия вот этой всей компании, пугающейся, как Лани, мин 81 мм. Немцы должны поверить, что тут главный удар. Что да. Они вот от действий там, вот этих вот мизерных подразделений должны бы поверить, что там какой-то главный удар.
Причем мы в конце фильма узнаем, когда разоткровенничавшийся командир батальона сообщает командиру роты, что ну ты что переживаешь-то? Ты должен был имитировать как бы наступление, чтобы немцы поверили. На самом деле армия вся наступает в другом месте, а мы здесь просто вот вас отправили на убой, чтобы немцы поверили, что вы – это наступление армии.
Подходит 30-я армия. Реально это было, Овсянникова, это была полоса 30-й армии в течение длительного времени. Никакая там подходящая армия этого всего, естественно, не было. И опять же, вот эта вот задумка о том, что вот вы идете на убой, чтобы обеспечить успех какого-то, ну, это тоже часто используемо.
Это он же именно подсмотрел в батальоны «Просит огня».
Да, это такой вот калька с батальонов «Просит огня», но калька достаточно слабая. То есть смотрится это все как не верю.
Ну, понятно, что он, видимо, не найдя у Кондратьева какой-то такой вот вменяемой линии боевой, да, он, видимо, что-то вот такое из своих каких-то воспоминаний да. Решил там дополнить чуть-чуть, там, подрихтовать. И вот тут что-то вот тут
у такое. У Кондратьева, вот. Кстати, вот этот прожженный урка как раз и оказывается тем человеком, который стреляет в спину атакующим немцам. То есть понятно, что если бы это показали, как урка сначала, значит, убил особиста, похитил у него документы.
А потом такой, я все-таки помогу парням, да.
Он побежал в тыл, и тут напарывается на... И он, естественно, как говорится, по испанским хватам режет немца, хватает его пулемет и стреляет в спины. И спасает парней вместо того, чтобы уйти в тыл. Ну, правда, потом он тоже идет в тыл и режет часового.
Накал идиотии в книге вообще отличный.
Да, то есть, если нам надо, вот, как говорится, креститься и божиться, что не экранизировали книгу. Потому что в этом случае накал идиотизма зашкалил бы за все разумные пределы. Пока у нас просто вот это вот со свисающими лохмотьями сюжетных линий, вот это вот совершенно кашеобразное повествование, когда нам говорят, что это про Ржев. Это на Ржев не похоже от слова совсем.
Ни в чем.
Я бы так сказал. Вот если хотя бы вот на что это может быть издалека похоже, это какие-то бои местного значения на каком-нибудь тихом северо-западном фронте, где-нибудь там в глухих лесах, когда рота на деревню действительно. Когда из этого пытаются делать Ржев, опять же, Ржев, я не говорю там показывать артиллерийскую дуэль, бог с ним.
Хотя, с другой стороны, почему не показать-то?
Но современными средствами, на самом деле, можно показать, как говорится,
поле. Раму они показали вполне прилично. Техника показана, ну, там немного, ну, так что-то тоже краями.
Т-60 даже есть какой-то там. Т-70, да, там что-то такое. Ну, понятно, что роль немецких пушек обязательно, опять же, так вот, чувствуется с оргазмом, нарисовали эти самые колечки подбитых танков, хотя это изображает дивизионную артиллерию. Дистри изображает немецкие пушки, то есть, как бы, ничего больше, видимо, не нашлось. Ну, ладно.
Простимо.
Да, допустим.
Тоже они это, попаданцы прислали Дистри, короче, им.
Да, попадание Дистри, причем уже захвачено немцами, уже с нарисованными колечками, уже, да. Да, и, значит, там...
Это мы уже придираемся,
мне кажется. Ну, и да, это уже мелочи. Самое главное, что название «Ржев» не имеет к этому произведению никакого привязки, и думать о том, что Ржев был хоть как-то похож на вот эту вот историю, как говорится, приключения Сявки в стране большевиков. Каждый раз я ждал, что актер, который играет эту уголовную Сявку, он в какой-то момент рванет на груди там, и какой-то жиган там что-нибудь...
Не, он рванул там на груди, когда его особист это самое обыскивал.
А, да-да-да. Да, и какой-то жиган, да, и дочь прокурора, там еще что-то.
Запел, он запел там, да. Мне очень-очень такой сюжет жалостливый вот этот момент был, прям апогей такой был вообще.
Ладно бы, допустим, показали какие-то атаки там на деревню, действительно, там с разных ходов, там действительно с какими-то потерями, но этого просто нет, вот говорю, это просто бессмысленное нагромождение событий, не имеющее ни первоосновы исторической, да, при слабой основе, первооснове литературной и создающее, я бы так сказал, ну, не то, что даже превратное отношение к войне, оно просто вот представляет Великую Отечественную войну, которая была очень сложным явлением и, на самом деле, где-то очень страшным. Представляет, как вот эту вот клоунаду с участием, ну, так сказать, борцов советской власти.
Выколонные глаза, они не производят какого-то там страшного впечатления, но это воспринимается как-то каким-то просто...
Как,
зачем?
Как вот ужас, резня, техасская резня бензопилой. У меня, честно говоря, больше впечатлений, чем вот эти глаза на веревочке, произвело, когда Сявка подает командиру батальона на минуточку трофейного шнапса «Выпей со мной».
Не, роты. Командир роты.
Нет, да, по-моему, даже до... даже до...
Давай выпьем.
Да, давай выпьем.
Мил человек.
Да, давай забухаем тут.
Кстати, забыли. В фильме, кроме особиста, урки, наличествует еврей-политкомиссар.
Ну, вот, честно говоря, как-то вот этот, по-моему, этот образ был завален благополучно.
Да, завалили, да. То есть... Нет, ну, не дотянули, не дотянули. После того, как вы вот процитировали там и рассказали первоисточник, тут, конечно, я все ждал, когда будет поп. Раз церковь есть, должен быть поп, по идее, да? Попа не было.
Только горящие кресты были, да.
Да.
Которые что-то там символизировали.
Должен был быть обязательно какой-нибудь старый дворянин-офицер, который вот... Да, штрафбата почему-то не было. Не было штрафников.
Ну, все же до приказа номер 227, видимо, автор прочитал Википедию и узнал, что приказ появился в июле.
У меня такое ощущение, что автор не читал Википедию. Он до этого не дошел. Фильм же сделан по... литературной основе, по исторической, это же фронтовик писал, вот именно участник событий, правильно? Поэтому зачем? Все, он же не может придумать что-то,
выдумать. Это уже достаточно. Хотя,
все достаточно, хватит.
Надо понимать, что человек что-то видел, но писал много позже войны. Не очень даже, он не имел возможности пойти в архив, почитать документы, хотя бы представить себе общую картину событий. Из-за этого все, ну, вот говорю, получился откровенно плохой фильм. Самое главное, абсолютно бессмысленный, оторванный от реальности. Мы все понимаем, что воевали очень разные люди, в том числе те, кто были против советской власти. Но вот как бы хотя бы показать вот эти вот, так сказать, это менее, с меньшим накалом глупых достаточно разоблачений.
Я предлагаю просто вот расставить такие блоки, чтобы, ну, людям было понятно, даже которые, ну, слабо представляют, имеют о Ржеве и так далее, потому что фильм не показывает ничего про Ржевское сражение, да? А для того, чтобы понять, что там происходило, надо смотреть ролик с Алексеем Валерьевичем Исаевым и другие его выступления в других каналах.
Например, поищите Алексея Волкова, уже в свое время был лекторий в ЦМВС, именно вот тактический эпизод был очень хорошо разобран, как раз связанный, в том числе, с захватом плацдарма на Волге. Это как было в реальности. Вам же в качестве Ржева подсовывают унылую клюкву, которая просто сделана халтурно, слабо и в очередной раз продемонстрировала нам, что снимут бригаду.
Придумал боевой эпизод. Атака ротой деревни. Ну, пусть там, ладно, они хотели батальоном занять 3 деревни, да? То есть, в принципе, наступление батальона с локальной целью показать немцам, что тут основная ось наступления армии. В итоге комбат потом передумал штурмовать дальше, да, решил оставить эту роту там. Пусть там сидит и имитирует боевые действия.
Непонятно.
Но он не поддержит их ни огнем, ни там какими-то действиями тактическими, да. Хотя, по идее, вот он сам говорит, что нам тут надо показать. Твоя рота должна показать им, что тут армия сражается. Ну, елки-палки. Ну, по крайней мере, там, поддерживать минометами их, да, своими батальонами, там, артиллерией,
батальонами. Ну, допустим, там, скажем, что в апреле там, ну, боеприпасов не хватает. Ну, а это, опять же, не сказано. То есть, тут...
В том-то и дело, что там эти все вопросы не поднимаются. Там один и тот же рефрен. Вы просто вот... пушечное мясо, вас туда бросили, вы должны там своими действиями как-то там показывать. Подожгите хаты, в конце концов, и будет все прекрасно, да? То есть, глупость полная вообще.
Хотя, опять же, наряд сил формально вполне достаточно для того, чтобы удержать опорный пункт против тех сил, которые их атакуют. Их не атакуют, извините меня, с танками и штурмовыми орудиями.
Вполне посильные. Вот в чем был, так сказать, трудность взять литературу, в том числе и вашу, например, ваш
проект. Ну, мне все же не...
Ну, неважно, да, ту же Википедию почитать и посмотреть, что там происходило, просто вот так на пальцах, и посмотреть, что, да, это планировалось наступление там несколькими дивизиями, бригадами, да, на соединение вот с этой 39-й армией. Что тут плохого в этом сюжете, да? Мы наступаем, нам надо взять несколько деревень, чтобы соединиться с 39-й армией, да? Немцы укрепились, вот у нас мало артиллерии, мало снарядов, вот нам надо взять, пробиться, спасти друзей, да, там, каких-то товарищей наших, которые находятся, да, там, впереди, таких же красноармейцев.
Которые реально через несколько месяцев им действительно предстояло попасть в котел, и их надо было выручить. Не получилось, да, объективно. В реалиях 42-го года истощение там боеприпасов, недостаток сил, там, недостаток каких-то тактического мастерства, ну, всего этого нет. Нам реально, если вывод следует, если человек просто холодным взглядом посмотрит, что люди сами виноваты в том, что они оказались в таком положении. Они не предприняли минимальных действий, которые нужны для того, чтобы держаться за деревню зубами. У них достаточно сил для того, чтобы это было делать. Нет, надо убежать.
Я даже пока вот в общем конве. Это и был бы показан вот этот, ну, безысходняк, потому что у вас нет тяжелого вооружения, да, у вас мало боеприпасов, и вы наступаете с благой целью, опять же, да? Но у вас не получается, потому что у немцев вот пулеметы, они там укрепились, да, у них артиллерия, минометы, они стреляют там из гаубиц периодически, там какие-то еще...
Но этого просто нет.
Я так понимаю, бюджет фильма был довольно приличный, и поэтому как бы почему не показать вот это все, раз у вас есть бюджет? Вы там не снимаете каких-то любовных линий, там нет женщин.
Вот, кстати, это единственное достоинство фильма.
Да, да, да. Но опять же, что тогда показывать? Войну, боевые действия.
Ну, показывайте боевку.
Ну, показывайте тогда боевку. Зачем там большую часть фильма слоняются по деревне, пьют, матерятся, курят, черти чем занимаются, делают все, что угодно, включая комбата, который, кстати, положительный человек-то по фильму вообще, да? Кстати, вообще все положительные, там, в общем-то, каким-то чудом.
Нет, в литературной первооснове козлы все.
Все козлы, да.
Не дотянул. И включая и комбата, и хорошие только Сявки.
Ага.
А Сявка и уголовник.
Только вот уголовники хорошие.
Да, а вот класс. Все остальные, комбат там негодяй, алкоголик и прочее, то есть он там глушит водку, душится алкоголем, то есть душится одеколоном, чтобы забивало запах водки. То есть я говорю, если была еще первооснова, то накал был бы просто
еще хуже,
до белого коленя, так сказать, вот этого всего маразма. Ну, вот теперь проблема, по большому счету, даже в том, что, называется, прожив уже сняли.
Да, все. Зачем? Деньги уже никому не выделят, извините.
Хотя это не Ржев. Вот главный вывод – это не Ржев.
Ну, главный-то вывод там в конце фильма, в общем-то, так рефреном проходит, то, что плохая коммунистическая власть гнала людей. А власть выражается, кстати, власть выражает даже не особист и не политрук, а командир батальона, вот этот вот такой красиво одетый,
да,
у него там много оград, он там чуть не до пупа навешан орденами, и он такой с холодной, как бы, ну, в перерывах между разговором со своим начальником штабом про то, как немцы хорошо воюют, да, он в перерывах, он там, ну, прям проскальзывает то, что как бы он вот такая советская власть, вот неизбежно то, что всех вас я отправлю на убой. Вот у меня такое, да, сложилось.
Идет миллион погибших, миллионы погибших граждан, зрители, не было миллиона погибших под Ржевом. просто не было. С января по март, января 42 по март 43 года погибших было, именно погибших, причем в достаточно большой области вокруг Ржева, около 400 тысяч, не было там миллиона. Видимо, фильм призван оправдать вот эти вот россказни про миллион погибших, которого нету, извините, нету. И не найдется он там никогда. Даже если, так сказать, поименно посчитать по базе Лара, будет гораздо меньше.
Как еще раз замечаю, что фильм был сделан только для того, чтобы плюнуть в советскую власть очередной раз.
Да, и, видимо, первооснова была выбрана с тем же самым, с той же самой идеей.
Да. Если по боевым действиям, то, что мы уже отметили, там ничего нет вообще, то есть ноль полный. Угу. То есть мы не придираемся, мы реально вот вам рассказали, что той операции, вот этот сюжет фильма, она не имеет вообще никакого отношения. Даже... В плане просто боевых действий идиотии показана полная, причем ну, откровенная.
Если просто показать абстрактную войну, да. Ну, да. И взаимоотношения людей, они в том же духе.
Что можно отметить, может быть, вот только мне понравилась заклепочническая часть. То есть, оружие, амуниция у всех, в принципе, ну, кроме ЗИС-3, там, я не знаю, там, что там, что-то Т-34, как вы
упомянули. Да, Т-34, да? Пулеметы отличные.
Пулеметы вообще супер.
Два чешских, и магазин, и станковый просто. Вот это, как говорится, снимая шляпу, это, вот это молодцы.
Форма хорошо, вроде бы у всех подогнана, не производит там большинство впечатлений.
Ну, если не считать особиста, который просто... Ему надо было табличку на лоб. Особист. Вместо этого одели летнюю фуражку. Ну, чтобы было ясно, что это особист. Ну, в общем, я вам... Дорогие зрители, скажу так, что бессмысленно, это напрасная трата времени. Не могу и порекомендовать этот фильм просмотра. Извините, вот объективно, я надеюсь, что я достаточно четко объяснил свою позицию, почему я не могу рекомендовать фильм просмотра и вообще считать его сколь-нибудь вменяемым фильмом о войне. Это очередное, как говорится, то, что в помойку.
Мне как-то бросилось в глаза несоответствие... фактуры, которые там очень хорошие. Да. Мне понравились актеры, практически все. Все классно играют. Ну, как, ну, на мой дилетантский взгляд, я, конечно, не специалист.
Нет,
мне понравилось, как они вот именно физиогномически сделаны. И комбат хороший, и ротный хороший, ротный, и бойцы вот... многие классно сделаны. Вот
да,
прям...
вот ротный в исполнении Жаркова просто очень даже. Потом вот герой Басов Александра Горбатова тоже верят, что это боец Красной Армии. Там вот опять же, как я сказал, Бухаров. То есть сыграл нормальный человек, который крутится, пытается там строить оборону, но он внезапно, так сказать, погибает ввиду того, что он должен был сообщить о том, что сявка – это сявка.
Да, сявка – это сявка. Все бы так распереживались, узнали, что он уголовник. Прям, наверное, расстроились
бы вообще. Да, так, тогда вполне себе на весной 42 года на пополнение уже шли как раз люди с легкими преступлениями. Понятно, что их надо было приводить в чувство периодически там расстрелы перед строем наиболее отличившихся какими-то продолжениями своих уголовных профессий. Но, тем не менее, людей с уголовным прошлым было уже немало, и это не было чем-то прям страшным.
Самый классный там вообще дед, который крестьянин, многодетный, набожный, угу. Вот, он всем рассказывает, как воевать, он в Первую мировую еще воевал, все умеет, короче, самый там классный боец, всех там все помогает, он потом из пулемета немцев всех расстрелял, чем спас всю роту,
да, да,
вот, мне... хотя у него листовку обнаружили, которую он на раскурке типа-то убрал,
да.
Вот, и его там повели все в тыл
расстреливать. Хотя он вполне по такому характеру, это вот как раз, опять же, кадр, который мог перейти... на ту сторону. А что касается Первой мировой, это, опять же, автор, видимо, даже Википедию не осиливал, и он себе не очень представляет, что в Первую мировую было, например, Нарочское наступление, которое по тому, что происходило, Ржев, это просто, так сказать, верх тактического мастерства и материального обеспечения. Русский фронт Первой мировой войны, на самом деле, реальный участник Первой мировой, он, я думаю, что был бы рад тому, что все вооружены, пулеметы есть, танковая поддержка есть, артиллерия худо-бедно. Он, наоборот, бы говорил, по сравнению с тем, как в Первую мировую все было круто.
Не, ну тут он выбран, этот человек специально, он там самый хороший. И самый хороший, который самый классный, его и забирают Его хотят увезти в тыл и там расстрелять, судя по всему. Потому что он хороший. Потому что он, еще раз говорю, крестьянин, набожный, многодетный. Он вот там самый классненький. Да, он все время говорит, что эх, он там порассказывает, что это советская власть, это не все вот это вот. И он так со стабистом разговаривал, говорит, вот вы всех репрессируете, вы всех, да, угнетаете, там, подавляете.
Вот это уже, кстати, креатив автора данного кино, потому что в первооснове листовку обнаруживают того, кто глазик выколол.
Парикмахера.
Да, кто впал в прострацию, соответственно, это ну, такой достаточно проходной, не очень объемный персонаж. Из него делать вот этого, так сказать, пострадавшего страшно от советской власти совсем уж не получается.
И вот что мне еще бросилось в глаза, все в основном хорошие. Все хорошие там. Все хорошие, но всех советская власть отправила, всех этих хороших людей на убой отправили. Без права вообще выжить.
И немец тоже хороший, такой мудрый командир.
Вот, немцы хорошие. Немцы же хорошие. Они даже не то, что хорошие.
Вот. Они такие механистичные, то есть такие вот бюргеры, которые все аккуратненько делают.
Они, он прям такое впечатление, что так вежливо тащится от немцев. Так. А все вообще, кто там военные, да, наши там комроты, комбат, они все так, ну, сдержанно восхищаются немцами. Так, ну, сдержанно, но так... Ну, немцы живут.
Опять же, а будущий предатель, когда ему показывают Вальтер П-38, мне кажется, что он прям, так сказать, испытал нечто сродни оргазму. То есть, просто вот показали кусок высокоорганизованной материи, он сказал...
Не, он, даже этот человек там хороший, он в конце концов спас... Ах, и застрелился, короче. Он исправился в конце. То есть, я говорю, там все хорошие. Все хорошие. Все абсолютно хорошие. Даже смешной особист хороший. Политрук вообще душка просто, ну, отличный вообще, хороший. Немцы показаны просто как небожители. Они такие прекрасные. Все у них хорошо. Офицеры такие рафинированные. Ну, и тут какое-то говно вокруг них. И они такие, ну, с небольшим таким омерзением на все как бы смотрят. Да? Видно, что автор восхищается ими.
Да, его реально, я бы даже сказал, не восхищается, его от этого все плющит просто.
Вот там все хорошие в этом фильме, я еще раз говорю, все хорошие, кроме проклятой коммунистической власти, которая в лице комбата заставляет всех умирать.
Да, там такой, как говорится, альтер-эго Сталина, сидящий в тылу, сидящий в тылу и не дрогнувший рукой, отправляющий на смерть.
Во-первых, конечно, комбат в звании подполковника, весь увешанный наградами, ну, это бред, он минимум бригадой должен был командовать
в это время. Учитывая кадровые проблемы, это наверняка настолько ценный офицер, он был бы на уровне выше.
Он сидит со своим начальником штаба, рядом сидит телефонист, и они что-то пьют водку и разговаривают про политику. Вообще, что ли, идиоты? Ну, как это? Нет, понятно, что он почти все время рассказывает своему там начальнику штаба или заму, капитану, у которого тоже медаль 20 лет РКК, медаль за отвагу. То есть, он минимум 20 лет воевал, он ему рассказывает, как надо воевать. Он тебе сам бы рассказал, как
воевать. Искупить кровью, там, наоборот, какой-то молодой зеленый парень, он выполняет роль Ватсона, при этом, так сказать, алкоголики комбате.
Ну,
в общем, могло быть хуже, но сделали тоже плохо, но могло быть еще хуже. Да. Ну, вот это как бы очень слабый, я считаю, комплимент, что могло быть еще хуже.
Ну, да, местами хорошо-то могли, видимо, реконструкторы красиво изобразили некоторую стрельбу, там какие-то вот эти вот, как мины летят.
На самом деле, окопы какие-то чрезмерно просторные. Опять же...
Ну, это чтобы снимать, наверное, легче было.
Ну, это ладно, пусть там какая-то условность, там, опять же, все говорят, ой, какие они обшиты, ой, как хорошо, ой. Да, при этом избы стоят...
Фотографии хоть посмотрели, как тут окопы выглядели, да? Ну, я не знаю.
Не, окопы, на самом деле, они у них вот не зигзагом. То есть, ну, опять же, поленились, прислали бы эскалаторные...
Вообще, локации, где снимают, они как-то выбраны по-идиотски. И все происходит там в двух или в трех местах, да, там вот в окопе, в избе и в церкви.
Причем церковь какой-то здоровенный собор, какой, я бы сказал.
Ну, да, на такую деревню, где там три дома, да?
Да, три дома.
Так не бывает вообще.
Да, то есть, он, конечно, рухнувший, но...
Село должно быть. Вот, кстати, тоже эпизод с трупами в подвале. Я не совсем понял, зачем он нужен был.
Ну, это, опять же, это чтобы не обвинили в том, что немцы хорошие. То есть, они, такой вот как бы пришитый, тем самым даже прикнопленный степлером эпизод, что а вот не обвиняйте нас, мы все равно сказали. Хотя это, опять же, никак не встроено в сюжет.
Ничего не дает сюжету.
Ну, слабо. Откровенно слабо.
Ну, боевые действия, херня полная, ну, полная фигня, вот как мы уже узнали, услышали, да, там ерунда полная.
Взаимоотношения между командованием и личным составом тоже...
Просто чушь какая-то вообще, идиотия.
И самое главное, Гржеву все это вот не пришей кобыле хвост. Кроме последних титров про этот самый мифический миллион.
Хотя, как я говорю, вот на ровном месте можно было нормальный сюжет сделать. То, что мы наступаем на соединение с 39-й армией. Да, у нас ничего нет. Мы вот вынуждены лезть на пулеметы, да, чтобы выручить там товарищей, там, да, которые там сидят
в полуокружении. Опять же, добиться какой-то, может быть, локального успеха.
Да.
Проблема именно вот российского кино – это, во-первых, то, что всегда это бригада и плохая сценарная основа.
Абсолютно отвратительный сценарий. Диалоги просто
идиотские. Если проблема у вас с сценаристами, экранизируйте ЖБД с памяти народа.
Вы, если хотите что-то лучше придумать, это понятно. Но вот эта вот фигня, где люди в только что захваченной деревне шляются, бухают, курят, ничего не делают, там раздолбаи полные, и, как говорится,
хотя
реально... их и не жалко потом, когда их убивают всех, когда если их убьют. Зачем жалеть их? Вот что их жалеть? Они сами идиоты, да, как говорится.
Мне просто не подготовились. Хотя реально, в реальной жизни, наверняка, это бы комроты бегал и говорил, копайте здесь, все там. То есть, разворачивать оборону на 180 градусов. Уже опыт-то определенный был. Его бы, ему бы там, естественно, сверху давали. Готовы, не готовы, давайте, давайте, давайте. Делайте, стойте фронту обороны. Тогда это надо было строить фронт обороны реальным Овсянникову, фронтом на юг.
Ну, в общем, что? Отметим. Фильм?
Ну, в общем, 2 балла.
Да, даже не 2, это 0 вообще без палочки. Ничего, получается, там нет. Ни сюжета нормального, ни игры какой-то, ни замысла. Там весь фильм крутится вокруг одного. Проклятые коммунисты посылали прекрасных людей на убой. Даже немцев жалко там становится. То, что даже немцы убили всех немцев. Коммунисты убили всех немцев. А они такие прям цивилизованные и культурные.
Да, страшное преступление сталинского режима. Да. Пришедших в Подмосковье, поджав немцев, взяли. Их раз и штыком в глаз.
Вообще кошмар. Начинаешь жалеть даже немцев, честно говоря, после такого
человек фильма. С огнеметом бегает, а его раз и стреляет.
Я даже вот в фильме Т-34 то же самое же, да, там тоже этот Клаус, он там такой, ну, прям душка. И такое впечатление, как и здесь, что как бы, да, вот проклятые коммунисты убили таких хороших людей. Поэтому ни сюжета, ни войны нормальной, ни операции. Ну да, пулеметы красивые.
В общем, нету.
Ну, да. Ладно. Не смотрите кино Ржев, не рекомендую.
Ну, просто не советую. То
есть, да, не советую.
К сожалению, нет того, ради чего можно было его смотреть.
Это не про Ржев кино.
Да, бригада 82, да. А, нет, бригада 42.
Да.
Бригада 42, начало.
Вот. Алексей Валерьевич, спасибо большое. Извините, что оторвали вас от нормальных, так сказать, исторических проблем. Надеюсь, что вы в ближайшее время придете и расскажете нам, ну, я не знаю, продолжение про Ржев, наверное, операцию «Марс».
Да, вот операция «Марс», как реально происходила Ржевская битва, что это было такое и как... разворачивались события в ноябре-декабре 1942 года.
Ну и про Сталинград тоже ждем от вас продолжения. Да. Спасибо большое. Приходите к нам еще.
Всего доброго.
Спасибо, друзья. До новых встреч.